из того, что люди даже стремились скрыть. И все это ей удавалось делать незаметно, будто бы краешком глаза. Однажды Фрея шла по туннелю из Коста-Рики в Амазонию. В проходе между двумя биомами четко просматривалось строение корабля. Были видны биомы с их разнообразными землями, озерами и ручьями. Голубые потолки днем, искусственные либо настоящие звездные пейзажи ночью. Каждый являл собой отдельный мирок. Город-государство, наклоненный к туннелям под углом 15 градусов. А с середины каждого туннеля, благо они достигали в длину лишь 70 метров, можно было мельком увидеть, что биомы располагались по отношению друг к другу под 30-градусным углом. Да, из этих проходов все выглядело иначе. Миры тянулись под углами и смыкались. Земля соединялась с небом, так что было видно, небо — это потолок, земля — пол, а горизонты — стены. По сути, эти большие короткие туннели играли роль каких-нибудь городских ворот на Старой Земле. Когда Фрея была в туннеле, который назывался Панамским каналом, и во время первого поколения был окрашен синим, перед ней вдруг оказался Бадим. Она подбежала к нему и обняла. Затем, все еще не отпуская, оттолкнула от себя. «Что случилось? Ты похудел? Как дела у Дэви?» «Хорошо. Только болеет. Думаю, если ты вернешься домой, ей это поможет». День 164341. Ее странствие длилось уже более 3 лет. Одежда и другие вещи уже лежали у нее в сумке через плечо. Так что они вернулись в Коста-Рику, где сели в трамвай, идущий через Олимпию на запад, в Новую Шотландию. По дороге Фрея засыпала отца вопросами. Чем именно болела Дэви? Когда это началось? Почему никто не сказал ей? Они с Бадимом общались каждое воскресенье, плюс иногда среди недели. А с Дэви Фрея созванивалась каждый раз, когда переезжала на новое место. И за все это время ничего подозрительного не замечала. Дэви осунулась. У нее под глазами стали появляться темные круги. Но в целом она была такой же, как всегда. Она больше не смеялась, когда говорила. И хотя Фрея этого не знала, она вообще теперь редко веселилась. Даже с Бадимом или кораблем. Бадим рассказал, что несколько дней назад она потеряла сознание и при падении повредила себе плечо. Сейчас с ней все хорошо, и ей не терпится вернуться к работе. Но пока никто так и не смог выяснить, отчего у нее был обморок. Рассказав это, Бадим покачал головой. «Мне кажется, она просто забыла поесть. Ты же сама знаешь, какая она». «Ну, ты понимаешь, мы ей нужны. Сейчас мы всего в 3 годах от планеты Е. Скоро нужно будет выходить на орбиту и начинать там все исследовать. Поэтому у нее будет еще больше работы. Больше, чем когда-либо. И она по тебе скучает». «Вот уж сомневаюсь». «Нет, точно скучает. Даже если у нее не находится на это времени, она все равно скучает. Я вижу это. Поэтому считаю, нам обоим нужно быть рядом и помогать ей». Он посмотрел на Фрею, на его лице читалась боль. «Понимаешь, я считаю, сейчас это самое главное для нас. Это то, что мы можем сделать ради корабля». Фрея тяжело вздохнула, что говорила о том, насколько ей не нравился такой поворот. В своем странствии она, несомненно, была довольна жизнью. Многие говорили, что она приобрела на корабле тот же статус, какой имела ее мать в глазах людей предыдущего поколения. Часто отмечали, что она расцвела. Люди любили ее. По крайней мере, многие. Родная мать? Нет. Или так просто казалось. Поэтому-то она сейчас не обрадовалась. «Ладно, хорошо», — процедила она сквозь зубы. «Проведаю ее». Бадим обнял ее. «Это не навсегда», — заверил он. «Долго так не продлится. Все в жизни меняется». Они брели по узкой дороге сквозь лес, что вела от трамвайной остановки в западную часть Новой Шотландии, где располагался Ветролов. Бадим видел, что Фрея нервничала, и предложил ей выйти по набережной в док, чтобы посмотреть на Лонг-Понд, увидеть их мир, так хорошо знакомый и залитый сейчас мягким светом, какой бывает поздней осенью на исходе дня. Так они и сделали. Увидев все это, Фрея ахнула. Теперь это место казалось ей густым лесом того полярного типа, что на земле окутывал все северное полушарие темно-зеленой лентой и покрывал территории больше, чем какая-либо другая экосистема. А Ветролов выглядел большим и многолюдным, как настоящий город, где было чересчур много людей, чересчур много окон чересчур много зданий. Когда они вошли в дом, Дэви готовила ужин. Заметив Фрейю, она удивленно вскрикнула и покосилась на Бадима. «Я пришла помочь», — сказала Фрея и заплакала, когда они обнялись. Для этого ей пришлось немного наклониться. Мать будто усохла за то время, что ее не было. 3 года — это по человеческим меркам долгий срок. Дэви отодвинулась назад, чтобы поднять на нее глаза. «Хорошо», — сказала она, вытирая слезы с глаз. «Потому что помощь мне пригодится. Папа тебе, конечно, уже рассказал. Мы оба поможем. Вместе мы что угодно сможем замять». «Замять», — Дэви рассмеялась. «Ну и словечко. Вот это ты придумала». Бадим, как он часто делал раньше, закричал пиратским голосом. «Земля!» И действительно. На экранах, показывавших, что находилось прямо по курсу движения корабля, теперь сияла яркая звезда. Пронзительная в черном пространстве космоса, она была такой яркой, что смотреть на нее без фильтров было нельзя. А с фильтрами она выглядела просто маленьким диском, но гораздо более крупным, чем все прочие звезды. Тау Кита. Новое солнце. Затем Фрея вновь начала ходить вместе с Дэви на работу. Только теперь она была не ребенком, а скорее личным помощником или студенткой-стажером. Бадим называл это теневым обучением и говорил, что этот метод очень распространен и даже, пожалуй, считается на корабле основным, и что он более эффективен, чем тот, который применялся в школах и мастерских. Фрея помогала Дэви всем, чем могла, и слушала ее столько, сколько получалось сохранять внимание. Но когда мать говорила слишком долго, она теряла суть. Работавшая каждый день по много часов, Дэви обладала способностью заниматься чем-либо столько, сколько могла оставаться на ногах. Причем ей это нравилось. В физическом смысле ее работа состояла в основном из чтения с экранов и обсуждения с людьми того, что она там обнаруживала. Таблицы, графики, схемы, диаграммы, планы, блок-схемы. Все это Дэви разглядывала с огромной тщательностью, порой так приближаясь к экранам, что оставляла носом на нем след. А бывало, часами разглядывала что-нибудь в нанометрическом масштабе, где все, что на экране, выглядело серым, полупрозрачным и слегка подрагивало. От этого у Фрей быстро начинала болеть голова. Лишь малую часть своего времени Дэви проводила, глядя на настоящие машины, настоящий урожай, настоящие лица. Тогда от Фрей было больше пользы. Дэви в последнее время передвигалась с трудом, и Фрея могла бегать по всяким делам и приносить или забирать какие-нибудь вещи, носить за Дэви ее сумки. Понаблюдав за Фреей какое-то время, Дэви заметила, что сейчас она получает меньше удовольствия, чем во время своего странствия. При этом она скривилась, но добавила, что ничего с этим поделать не может. Если Фрея собиралась ей помогать, быть ее тенью, то ее жизнь теперь должна стать соответствующей. Такова была работа Дэви. И изменить это было никак нельзя. «Я знаю», — ответила Фрея. «Давай, собирайся, сегодня едем на ферму», — сказала Дэви однажды утром. «Тебе там понравится». То, что в Новой Шотландии называли фермой, на самом деле представляло собой несколько фермерских участков, распределенных по лесу этого биома. Крупнейший из них, куда они направлялись, был отведен под пшеницу и овощи. Здесь Дэви в основном смотрела на запястья тех, кто к ней обращался, хотя также выходила на грядки и осматривала отдельные растения и элементы орошения. Они встречались с теми же людьми, которых видели здесь всегда. Это был комитет из 7 человек, которые принимали все решения, касающиеся местного земледелия. Фрея знала каждого из них по имени, потому что, когда была ребенком, они преподавали ее любимые предметы в школе. Когда они пришли в тепличную лабораторию, работавшую при ферме, Эллен, руководитель группы изучения почв, показала им корни капусты. «Этим внедрили дополнительные антивирусные добавки, но все равно они кажутся мне вялыми». «Хм», — проговорила Дэви, беря образец в руку и внимательно его рассматривая. «По крайней мере, он симметричный». «Да, но смотри, какой слабый». Эллен разломила корень надвое. «Они не подкисляют почву, как у других. Не понимаю, почему». «Ну...» протянула Дэви. «Может, это просто опять из-за фосфора?» Эллен нахмурилась. «Но твой фиксатор должен его восполнять?» «Сначала так и было, но мы по-прежнему где-то теряем фосфор». Это была одна из самых распространенных жалоб Дэви. Им приходилось следить, чтобы содержащийся в почве фосфор не образовывал соединений с железом, алюминием или кальцием, потому что если это случалось, растения уже не могли их разорвать.